Спасибо большое. Добрый день, добрый вечер, друзья. Прежде чем мы начнем вопросы и ответы, хотелось бы помолиться, попросить благословения на то, что будет. Поэтому давайте встанем и помолимся. Господь наш, мы склоняемся пред Тобою и сердечно славим Твое имя за то, что Ты всемогущий Бог. Господи, мы Тебя благодарим за то, что у нас есть возможность сегодня задать вопросы, вопросы, которые, может быть, нас мучили или нас беспокоили, некоторое время задать этим братьям. Дай, чтобы те слова, которые будут сказаны, чтобы мы могли принять в свои сердца, и чтобы, исходя из этого вечера, исходя из этой сессии, Господи, чтобы мы могли улучшить наше христианское хождение пред Тобою, чтобы мы могли возрасти в благодати, в любви и в познании Тебя. За все будь прославлен и будь возвеличен. И дай, чтобы Твое присутствие всегда было здесь, всегда было с нами, всегда было в этой церкви. Мы просим ради имени Иисуса Христа и только для Его славы. Аминь.
Аминь.
Садитесь. Первый вопрос. Какую роль играет свобода в контексте музыкального прославления или прославления музыкального стиля? Я еще раз повторяю вопрос. Какую роль имеет свобода в контексте музыкального прославления музыки? Поэтому мы вопрос зададим брату Бугриеву, пожалуйста.
Уже они ответили. Какая свобода? Никакой свободы нет. Какая свобода? Музыка производит огромное влияние на сознание и на душу. И на наше сердце под влиянием музыки мы можем танцевать, под влиянием музыки мы можем плакать, под влиянием музыки мы можем делать героические поступки. И тогда, когда во время Великой Отечественной войны надо было людей посылать на фронт под пули, была определенная маршевая музыка, которая заставляла людей вылазить из окопов. И они выходили из окопов, шли под пули и умирали. Музыка, она влияет. И музыка это не просто для фана, не просто для того, чтобы получить развлечение. Музыка, она влияет на нашу душу, на наши сердца. Она сравнивается на уровне Слова Божия. Она, музыка, которая была написана, песни, которые были написаны Давидом, они записаны все псалмы. Это была музыка, это пели песни, пели псалмы, и это есть молитвы, и это есть музыка. Но говорить о звуках, звуки отдельно, конечно, нельзя звуки сравнивать с Словом Божьим, но тем не менее, все равно, они влияют на наше сердце, на нашу душу точно так же, как Слово. Поэтому музыка не умаляется по сравнению со Словом. И, конечно, вы скажете, а где, следующий вопрос, который вы зададите нам, скажете, а где грань между христианской музыкой и нехристианской? Значит, христианская музыка, когда вы слышите христианскую музыку, и вам хочется молиться и читать Слово Божие, это христианская музыка. Когда вам хочется плясать и делать какие-то оргии или какие-то интимные вещи, это есть не христианская музыка. Музыка тогда, когда позвали одного человека и сказали, скажи пророчество. Он говорит, не могу. Господь ничего не говорит. Ну скажи, не могу. Ну скажи, не могу. Потом говорит, ладно, позовите гуслиста. Пришел гуслист, и стал играть гуслист. И когда гуслист играл, он говорит, о, Господь мне сказал, и я вам скажу сейчас. То есть, через влияние этой музыки, которую играл человек на гуслях, гуслист, Господь сказал пророку слова, которые он передал. То есть, музыка имеет большое влияние, и это инструмент, это орудие, с которым надо быть очень осторожным. Как мы фильтруем, как вы фильтруете нас, проповедников, так мы имеем право фильтровать вас, музыкантов. Давайте будем на равных. А то нас фильтруют все, а вас нельзя, у вас должна быть свобода. Какая свобода у проповедника? Я ответил, нет?
Да, благодарим. Пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос стоит, какая христианская свобода, что делать, или что имеет христианская свобода в одежде или в одеянии, в церковном одеянии? Как мы приходим на собрание? Этот вопрос мы зададим Николаю Тимофеевичу.
Я буду держать.
Конечно, я мог бы сразу сказать вам, что, как говорит Писание, чтобы мы одевались как прилично святым. И мы можем приступить тогда к следующему вопросу.
А как прилично святым? Хорошо я спросил, да?
Я думаю, отлично. Что председатель объединения должен знать, как прилично святым, правда?
Я за них спрашиваю. Христос ходил в хитоне.
Да. Как прилично святым? Вопрос трудный, потому что это зависит от культуры, в которой вы живете, зависит от времени, в котором вы живете. Вот. И третье, что вы хотите подчеркнуть стилем своей одежды. Скажем, вы заметили, что нигде никогда христианские журналы не было. Скажем, наше объединение издает журнал моды. Правда? Кто издает журнал моды? Голливудские звезды. И вот, и они, ну, не в нашей церкви. И поэтому они свой стиль, они свое мышление, вот, хотя оно распутное мышление, они стараются навязать обществу, тем более они стараются навязать верующим людям. И поэтому, если ваш стиль такой же, как и стиль этих, то эта одежда не как прилично святым. Вот, так что я не говорю о том, что какой длины должно быть или еще что-то. Например, я вам хочу сказать, что есть сейчас христиане, мужчины ходят в юбках. Наш сын когда-то поехал на одни из островов возле Австралии, и там тоже пошел в собрание, вот, наши верующие были, и говорит, интересно, прихожу туда, вот, во-первых, они все разуваются вот там, может, у них карпет дорогой слишком, не знаю, вот, так что мы когда вот постелим новый карпет, то в следующий раз вы приедете, будете разуваться там, вот. Во-вторых, все мужчины в юбках выходят, хористы, хор, мужчины в юбочках. А так женщина? Что, женщина так, как обычно, как все женщины одеваются. Так что, как видите, это зависит от культуры, времени, где вы живете.
Можно я добавлю очень коротко. Когда Иуда шел стричь овец, и одна женщина хотела его привлечь, она одела определенную одежду. Покрыла голову, вроде голова была покрыта, но определенную одежду одела. И он увидел ее, как она одета, и ему сильно захотелось к ней войти. Ее одежда привлекала его к себе. И он говорит, я хочу к тебе войти. Она говорит, что ты мне дашь? Он говорит, у меня нет ничего с собой. Дай козленка. Нет козленка. Ну дай мне трость, дай мне перевязь, дай мне пояс твой. Он все отдал, потому что ее одежда была направлена к тому, чтобы привлечь мужчину к себе. И она добилась этого. Одежда, она имеет определенное значение. Что вы хотите достичь? Чтобы люди, мужчины, возбуждались, смотрели, привлекались. Что вы достигаете? Или показать скромность и целомудренность, или показать распущенность. Одеждой все можно прочитать.
Благодарим, братья. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос по тексту. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. И вопрос стоит, была ли благодать до Христа? Дима, наверное, тебе дадим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Можешь прочитать сразу текст?
Это для тех, кто завтра будет graduation получать.
17 стих. Звучит так. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Я думаю, что, во-первых, благодать, как сам принцип, он встречался в Ветхом Завете. Здесь же 16 стих написано, «От полноты его все мы приняли благодать на благодать». Я думаю, что Иоанн включает в себя, да, все мы, И уже Ветхий, ну, Новый Завет мы читаем уже Евангелие. Поэтому благодать Нового Завета, истина произошли от Иисуса Христа.
Через
Иисуса Христа, да. Через Иисуса Христа. Точно так же, как и закон дан через Моисея. Я думаю, что сам принцип встречался в благодати в Ветхом Завете, однозначно. Поэтому сказать, что благодать в Ветхом Завете не встречалась... Но с другой стороны, я думаю, то, что вы, наверное, вопрос задали, потому что то, что я цитировал, да, 2 Коринфянам, где вы знаете благодать Иисуса Христа. Сейчас. Братья, может быть, помогите, пока я вспоминаю тексты.
Поддержите брата.
Вы.
Дело в том, что никто... начиная от Адама и кончая сегодняшним спасенным человеком, никто не спасся благодаря личным заслугам или своим делам. Спасение исключительно по благодати. Почему? Читайте Римлянам 11 глава, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему, в том числе и благодать». Да, если брать, что Христос пришел 2000 лет назад, то как могло быть 4000 до Христа, если только брать с момента воплощения Иисуса Христа? Хорошо, следующий момент говорю. «Ибо все пророки говорили, каким духом предвозвещал сущий в них Дух Христов, начиная от Адама и кончая до настоящего времени». Вот, поэтому... те люди, которые жили до Иисуса Христа, они получали спасение по благодати в Иисуса грядущего. Мы получаем исключительно благодать на благодать в результате Иисуса Христа, который уже был и взял на себя все наши грехи. Это так кратко.
Благодать проявлялась в Ветхом Завете на отдельные лица, такие как Авраама, Моисея, Исаака, Иакова. На Давида, на Ноя, на отдельные лица. В Новом Завете благодать излилась в сердца наши на всех людей. И все люди, верующие в Иисуса Христа, принимают благодать. Вся разница.
Потому что помните, когда однажды один апостол говорит, зачем вы возлагаете иго на них то, которое не могли понести ни отцы ваши, ни вы. То есть то, что было предложено Богом через Моисея, никто не мог исполнить, естественно, никто не мог получить спасение.
Дима, вы добавите еще что-то?
В принципе, нет. Единственное, что, о чем говорилось, что есть еще, если затрагивать более глубже благодать в плане того, что благодать в какой-то мере Богом дана каждому. Дождь, снег, воду дает, питание, силы, заботу, солнце и так далее. То есть, как бы есть такое, называют general, да, благодать, которая доступна и имеется каждому. Но есть в Новом Завете уже, оно определенно изливается через Иисуса Христа. То есть, в какой-то мере, то, что братья говорили, Бог дает уже лично, уже начинается работа с каждым персонально через Иисуса Христа.
Благодарим. Я надеюсь, ответ понятный. Можно следующий вопрос? Вопрос четвертый. Если я имею свободу во Христе, то какую роль или грех имеет в моей жизни, или какую роль он не должен иметь в моей жизни? Ужасно, кто-нибудь из братьев?
6 глава Римлян.
О, вы за Римлян, а я хотел вам предложить 8 главу Евангелия от Иоанна. Вот, вы помните, там речь идет о чем? Христос беседует с верующими иудеями. О, да, тогда, если он проповедовал на эту тему, то, пожалуйста.
Он уже говорил, теперь выскажите.
Тем более, я думал, вы хотите больше дальше после 33-го, да, стиха?
Да. Но я не слышал то, что Дима говорил, но я хочу сказать, и отвечали ему Мы семья Авраамова, и мы не были рабами никогда и никому. Как же ты говоришь, сделайте свободными. То есть, когда Христос начал говорить о свободе, они говорят, слушай, ты же знаешь, что мы семья Авраамова. Вот. А Христос им нечто другое говорит. Он говорит, слушайте, ты делаешь грех, ты раб греха. И поэтому ты не свободен. То есть совершенно идет речь о другом. Поэтому я хочу сказать, что мы иногда думаем, что результат нашего спасения является частью заслуг наших предшественников, наших прародителей, как евреи думали о том, что они свободны, потому что они родились от семени Авраама. Поэтому Христос им говорит, что абсолютное заблуждение – вот вы неправильное понимание. И только ту свободу, которую принес Иисус Христос, это есть настоящая свобода. Дальше там, о чем речь идет здесь в этой главе, речь идет вот о том, что свободу, которую дает Господь верующим людям, это свобода от греха. Это не говорит о том, что мы абсолютно святы, то есть, что мы никогда не согрешаем. Но теперь, когда мы находимся в Иисусе Христе, грех потерял над нами власть. Вот почему и говорит Христос, если Сын освободит, то вы истинно свободны. То есть в Иисусе Христе мы свободны. То есть это не значит, что я могу грешить сколько хочу, и грех не имеет никакого значения. Нет, абсолютно неверно. В контексте того, что теперь... Если раньше, до уверования, мы были рабами греха, то есть мы даже понимали, что некоторые вещи, они плохо в нашей жизни, и они давили нас, но мы не могли освободиться, то теперь после уверования, когда Господь наш освободил, да, если иногда мы и согрешаем, то мы сразу идем к Господу, потому что мы Его дети, мы на правах сыновства, мы идем к Нему, Господи, прости меня за то, что я сделал. Вот это кратко так, Тоша.
6 глава Римлянам, что же скажем, оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать, тоже об этом Дима говорил, и 15 стих, чтобы время сократить, что же скажем, грешить ли, потому что мы не под законом, а от благодати, и он отвечает, никак. Никак, ни в коем случае. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Ну и так далее. То есть 6 глава Римлянам, это вся глава говорит об этом. Тут полный ответ.
Благодарим, братья. Можно следующий вопрос? Вопрос такой, какова должна быть моя реакция к искушению или к испытаниям, точнее, к искушениям, если я свободен от закона? Значит, я еще раз повторяю вопрос. Если человек свободен от закона, какова должна быть его реакция? Они здесь написали натуральная реакция к искушениям. Я по-английски прочитаю.
Какова реакция мертвого человека, когда что-то делается вокруг него?
Вы мне задаете или отвечаете на вопрос?
Я отвечаю. Какова реакция мертвого человека? Мы мертвые для греха. Если мы рождены во Христе, если мы имеем рождение свыше, если мы пребываем в Иисусе Христе, если мы живем в Иисусе Христе, так и вы почитаете себя мертвыми для греха. Почитайте, это 6 глава Римлянам, 11 стих. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем.
Да, немного просто добавить. Якова интересная мысль написана. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, когда приходит искушение, temptation, да, я так понял, да, то мы должны понимать, что это наше испытание. Вот в этом проверяется наша вера. И через это мы возрастает терпение, через терпение производится совершенное действие, чтобы мы были в полноте, без всякого недостатка. То есть, мы должны смотреть на конечный результат. Не просто, о, грех, замечательно, хватаемся и побежали. Но мы понимаем то, что есть закон, который мы теперь имеем силу не грешить. Есть уже сила. Но мы еще можем видеть Божьи цели, потому что я мог проехать по другой улице, но почему-то по этой. И Бог, может быть, возможно, имеет цель испытания моей веры, которая произведет терпение, через терпение совершенное действие, чтобы я был в полноте совершен, крепок, силен и этим самым прославил Бога победой над грехом, над искушением.
Еще раз благодарим за ответ. У вас есть что добавить? Пожалуйста, возьмите микрофон.
Интересно, что вопрос-то задан. Как там? Какова реакция на искушение, если мы свободны от закона?
Да, я прочитаю еще раз. Я вначале по-английски. What should be my proper natural reaction to temptation if I am free from the law? По-русски будет, какова должна быть моя правильная реакция или натуральная реакция то есть, к испытаниям или к искушениям, если я имею свободу от закона?
Немножко не совсем понятно, скажем. Если скажем вопрос просто, какова реакция на меня, моя как христианина на искушение, да. Но если речь идет, если я свободен от закона, от какого закона? Это сразу вопрос. Какой закон? Хорошо, закон Моисеев. Мы свободны от закона Моисеева? Если, скажем, написано, первая заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, то мы свободны от этого закона? Потом, скажем, кто писал этот вопрос, может быть, надо более точнее говорить, скажем, как... Или как христиане, да, аминь, я могу сказать то, что вы говорили, да.
От закона греха и смерти.
Да, о, это, да. Тогда, если от закона греха и смерти,
да.
Да. Тогда абсолютно правильно все.
Я не понял, нужно сразу принимать это испытание, или все-таки как у мертвых, или вообще не
с радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Все, возвращаемся туда же. Тогда, когда мы проходим испытания, когда два примера беру коротко. Аврааму Бог сказал, возьми сына твоего единственного и принеси мне в жертвоприношение. Авраам взял и пришел. Это для него... обернулось чем? Благословением, правда? Это для него закончилось благословением. Это закончилось радостью для него. Давид вышел на кровлю дома и увидел женщину, которая купалась. Тоже возрадовался в сердце. Но закончилось для него это трагически, потому что это его была похоть очей. Это была похоть греха. У него похоть возгорелась. И он, и не Бог его туда толкал, а сам он туда. Сам он виноват в этом. И вот там как раз говорится в той же главе, Бог искушаем не бывает, Бог злом никого не искушает. Давид сам искусился злом, Бог его туда не вел. То есть здесь надо есть разница, здесь есть, надо подразделять. Нельзя это смешивать в одно единое целое, как вы сейчас сказали, вот эти искушения. Когда я сделал грех, Бог меня в этот грех не толкал, я сам туда зашел в этот грех. Когда я прошел испытание, когда мне предложили спиртное, водку или там что-то предложили, и я отказался, Бог дал мне сил отказаться от этого. И я с радостью это прошел и свидетельствую, что Бог благословил меня. Поняли, да?
Аминь. Благодарим. Есть еще кого-нибудь добавить по этому вопросу?
Просто, может быть, еще раз, то же самое, что сказано еще раз. Бог посылает для проверки, не для того, чтобы мы завалили этот экзамен. Никогда такой цели нет. У Бога цель, чтобы укрепить нашу веру. Мы берем это, вот это то, что пришло, испытание, temptation, да? И наша плоть берет его, и мы согрешаем. Так это наше дело, это наша плоть сделала это. Бог позволил вот этому случиться. Так произошло. Но никогда Давид в 50 стихе говорит, Господи, ну это ты виноват, что вот она живет, соседка моя. Нет, он говорит, я согрешил против тебя. Тут ясно, то есть Бог посылает, проверяет, для проверки. Бог хотел, чтобы Давид вышел победителем и сказал, нет, для славы Божьей я отказываю. Но он своей плотью затянул. То есть в таком.
Благодарим. Благодарим за ответы, братья. Пожалуйста, следующий вопрос. Вопрос такой. В Второзаконии учат, что женщина не должна носить одежду мужчины. Считаются ли штаны одеждой мужчины? И как бы первый вопрос. А под этим второй вопрос. Тут звучит так. Do I have to wear them to church like everyone else? Them – это подразумевается одежда женщин, я думаю, в этом предложении. Значит, первый вопрос. Второзаконие учит, что женщины не должны носить одежду мужчин. Являются ли штаны или брюки одежды мужчин? И второй вопрос. Нужно ли мне носить штаны в церковь? Это по структуре предложения. Штаны. Да. Женщина. Может ли носить их? Братья, пожалуйста, кто хочет взять вопрос?
Если они меня для этого в середину посадили, чтобы я крайний был. Я эта тема, которую я больше всего не люблю. Ну, что мне делать? Мне деваться некуда. А джинсы – это мужская или женская одежда?
Так, такой вопрос.
Вопрос?
Да.
Джинсы – чья одежда? То есть, понимаете, Николай Тимофеевич вам ответил. Его сын был где-то на острове. И там все мужчины и женщины, все были в юбках. Одинаково все были, понимаете? Женщины были в платьях, а мужчины в юбках. Христос в брюках никогда не ходил. Ученики в брюках никогда не ходили. Никогда. И они, у них был хитоны. У них были хитоны. Длинная такая одежда, плащ. Апостол Павел пишет, возьми мой плащ. Милость бросил Илья. Это плащ. Не носили никогда брюки мужчины. Извините меня, пожалуйста, женщины тоже никогда не носили нижнее белье. Никогда. Это появилось буквально 40-50 лет назад. Никогда, веками, тысячелетиями этого... Мы же не виноваты в этом. Ну что, мы при чем здесь, понимаете? То есть, понимаете, это... Я полностью возвращаюсь к словам Николая Тимофеевича. Он сказал, в зависимости от места, от культуры, в зависимости от ситуации, в которой мы живем. Поезжайте в Африку, на богослужение, в церковь приходят все люди в набедренных повязках. Понимаете, что ты с ними сделаешь? Понимаете, как ты их там оденешь? Никак. Понимаете, но вопрос не в том, вы в брюках или в юбке. Я всегда говорю, это не в этом вопрос, мужская или женская одежда, потому что тогда это, брюки никогда не были мужской одеждой, никогда. Это была всегда женская одежда. Это всегда в Ветхом Завете была женская одежда. Как это поменялось, понятия не имею. Каким-то образом это поменяли мужчины, наверное, потому что они воевали, потому что они бегали, потому что для военных действий более, наверное, удобно брюки. Но женщина, которая идет на огород, ну, ей надо одеть брюки, конечно, потому что это более удобно для того, чтобы мыть машину или работать в огороде, или заниматься на спортивных мероприятиях. То есть мы логически понимаем. Я возвращаюсь к нашей церковной традиции. Что для этого? Ваша одежда, она побуждает к тому, чтобы мы пребываем в созерцании Иисуса Христа или в созерцании самого красивого создания, которое Бог создал. Что Бог создал самое красивое?
Человека.
Женское тело. Это верх совершенства. Это верх совершенства творения Божия. Что оно символизирует? Церковь. Церковь – это совершенство, это слава Иисуса Христа. Это красота Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа символизирует красоту, сияние. Самое прекрасное, что есть у Иисуса Христа, это церковь. Поэтому Бог сотворил мужчину и сотворил женщину. И сказал, хорошо весьма, когда Он сотворил женщину. Что привлекает, для чего вы одеваете брюки, или для чего одеваете юбку, или зачем вы вообще забываете одеть юбку, когда приходите просто в ночной рубашке. Что вы этим хотите показать? То есть вот эта цель, если вы побуждаете к себе чувства мужчин, ну, тогда не огорчайтесь, если с вами когда-то где-то произойдет что-то, понимаете? Не обижайтесь, потому что Бог создал мужчин и женщин влечение, вот влечение будет одного к другому, другого к другому. Если мы побуждаем в церкви мы должны одеваться так, чтобы люди пребывали в общении с Иисусом Христом, но не мечтали о тесной близости между мужчиной и женщиной. Для этого есть дом, для этого есть другие места, для этого есть другая ситуация. В церковь мы приходим, чтобы войти в близость с нашим Господом Иисусом Христом. Вот это по одежде я хочу сказать. Для чего вы одеваете такую одежду, что она имеет последствия какие? Я ответил, нет?
Есть у кого-нибудь что добавить?
О, значит, тогда в воскресенье у нас все сестры придут в брюках в собрание завтра. Хотя у нас в брюках не ходят. Не, сказать, председатель сказал, что можно. Значит, а написано как? Подражая вере их.
Вера и одежда – это разные вещи. Одежда, надо одеваться здесь, как здесь принято.
Опять-таки, я полностью согласен то, что брат Бурьев говорит в этом отношении, да. В Писании не написано конкретно, какая одежда мужская, какая одежда женская. Вот. Конечно, это зависит больше от традиций, больше от культуры, больше от решения той или иной церкви, в каких условиях они живут. Но если вы будете изучать Писание, особенности Второзакония, Пятикнижие Моисеева, да, смотрите, написано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчины не должны одеваться в женское платье. Так, ибо мерзв перед Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Но тут же, ниже, немножко написано вот что. Не засевай виноградника своего двумя родами семян. Это 22 глава книга Второзакония. 5 стих, 9 стих. 11 стих. Слушайте, сестры. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Кто из вас сегодня носит такие кофточки, которые там 50 на 50 или 10% нейлон и 1% катон? Вот, ну, практически все ж так.
Все носят.
Да, все носят, да, такие одежды. Поэтому Описание говорит, нельзя этого делать. Но мы, как верующие люди, мы должны понимать, что хотел сказать Господь через это постановление для Израиля. Да, это имеет большое духовное значение, но на это нам нужно будет 2 часа потратить, как минимум, чтобы вот эти пройти.
Один момент я хочу добавить. Моисею сказал, тогда, когда поднимаешься по ступеням, нельзя, чтобы были видно, да, вот голые части ног. Когда ты поднимаешься к жертвеннику, не должно быть видно оголенной части ног, чтобы не была видна нагота твоя. Моисею сказал строго. Если бы он был в брюках, это не относится. Он был в хитоне, и когда он по ступеням поднимался, надо было хитон приподнимать, и вот ноги оголялись. Он говорит, вот этого делать нельзя. Когда ты поднимаешься по ступеням к жертвеннику, к Господу, то вот этого нельзя допускать.
Я вам расскажу, я займу пару минут, то, что произошло в нашей церкви. Это было где-то 15 лет назад. Там. К нам в церковь начала ходить одна девушка. Вот. Она с палочкой приходила, опиралась, все. Она всегда приходила в брюках. Она была из неверующей семьи, и никто в семье в нее не верил. Но у нас были некоторые братья, такие ортодоксы, которые, знаете, если он увидит, что женщина пришла в брюках, это он готов рынуться на нее, как некоторому животному красную тряпку покажет, знаете. Вот. Так и это. Он подошел к ней, и он говорит, слушай, ты пришла в церковь, ты пришла в брюках, чтобы ты больше не приходила в брюках. А у нее был протез. У нее не было, ей было 15 лет, и в результате болезни ей отрезали ногу здесь, и она ходила на протезе, поэтому она одевала брюки. Так что, когда вы видите подобных одеяния, никогда не судите человека именно по этой форме. иначе можете попасть в просак. И больше она не ходила, она перестала ходить. Она послушала этого человека.
Благодарим, братья, благодарим. У нас есть еще.
Я только единственное, что сегодня вечером проповедь как раз на эти серые темы свободы. Вот ты так, а я так. Вот мы сегодня как раз об этом вечером проповедь будет, так что.
Значит, вопрос перекладываем на вечер. Хорошо, следующий вопрос.
Места. А если женщине не... Я забыл это место. А если женщине, например, не...
В переводе бывает иногда маленькое слово, не так скажешь, и значение меняется. Поэтому мы сейчас, если ссылка будет, может быть, ответим. Но сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Первое послание.
Сестры, завтра ваш день, простите нас. Ну вот записки такие. Я хотел вас поздравить. Они вот, не знаю, все время только я о вас и думаю.
Значит, любят, если думают постоянно и спрашивают. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Пожалуйста, объясните это место. Наверное, этот вопрос дадим Диме, если можешь. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 23 стих.
Да, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Ну, в принципе, ответ на предыдущий вопрос, так что.
Да.
Смотреть, проверять полезность и назидание. Насколько она пользу принесет моему соседу, который сидит по скамейке, пользу принесет церкви. Я думаю, спасибо, это было.
Господь дал нам свободу, так? И скажем, многие жизненные обстоятельства не написаны в Библии. Они написаны. То есть мы во Христе Иисусе свободны. Но знаете, что пользование свободой – это не самое главное. Только бы свобода, которую мы имеем во Христе Иисусе, не послужила угождению нашей плоти. Поэтому Павел говорит, есть мясо – не грех. Правда? Помните этот текст? Но если рядом с вами сидит человек, который почему-то думает, что убивать животных – это грешно, и как это можно есть, это мясо, и тому подобное. И он соблазняется. Это говорит, этот председатель объединения, и он мясо, смотри, как он кушает. Ну, я больше в эту церковь не пойду. Так вот, Павел говорит, так вот, если я встречу такого человека, я лучше вовек не буду есть мясо, для чего, чтобы не соблазнять этого человека.
Замечаю, благодарим за ответы.
Я думаю, что как раз вечером мы чуть-чуть затронем, потому что есть мнение других, и оно начинает нами диктовать, и мы начинаем жить уже для других, не для Бога. Тут тоже нужно чуть-чуть баланс теряется, мы начинаем угождать людям, но не Богу. Тут тоже мы это, я думаю, немножко поговорим.
Отлично, благодарим за ответы. Можно следующий вопрос? А как мы можем себя освободить от, слово стоит addictions, от зависимости? И здесь поясняется, допустим, зависимость сексуальная или зависимость к деньгам или еще какая-то там зависимость.
Ну, спасибо. Он сегодня слуга, правда?
Значит, первое, самое главное, самая сильная зависимость сексуальная. Вторая – табакокурение. Третье – пьянство. Четвертое – наркотики. Это самое четвертое. Четвертое – наркотики, которым мы уделяем больше всего внимания. Говорит, зависимость наркотическая – это самое последнее. Восьмая глава Иезекииля описывает, когда он взял Иезекииля и поставил в храме, и поставил, и показал. Первое, самое, все начинается с того, что люди начинают смотреть изображение нечистого. Там все написано. Восьмая глава Иезекииля. Откройте, пожалуйста. Освобождение существует, и оно есть, и оно работает. Это только это только покаяние и исповедание. Исповедание. Грех, который вы держите в тайне, вы от него не можете избавиться, пока никто не знает. Как только вы о нем рассказали, вы не можете его делать, потому что уже знают его, понимаете. Когда приходит ко мне человек, говорит, я вам скажу по секрету, только вы никому не говорите. Знаете, что я говорю? Это не работает. Когда ты мне по секрету скажешь, что ты смотришь порнографию, или ты пьянствуешь, или по секрету куришь, и мы с тобой помолимся, и никому об этом не скажем, в большинстве случаев это не работает. Грех, который есть, зависимость, которая есть, она должна быть открыта. Как только вы ее открываете, у вас начинает работать самозащита. У вас срабатывает самозащита против, ну, как бы защитить ваш авторитет, защитить свою личность от позора. У вас срабатывает вот эта сила. И тогда, когда открывается этот грех, когда открывается эта зависимость, и тогда, когда вы признаете ее, только тогда можно от нее избавиться. До тех пор, пока вы ее прячете, до тех пор, пока вы в тайне открываете интернет и смотрите порнографию, никто об этом не знает. Это будет до тех пор, пока вас не поймают, если вы сами это не оставите. Или оставьте сами, потому что рано или поздно вас поймают все равно. Рано или поздно об этом узнают. Кто-то подойдет к компьютеру, он поймает вирус, и оно будет срабатывать. Кто-то откроет ваш компьютер, и вы все равно попадетесь на этом. Вот это срабатывает. То есть от зависимости избавляет только Христос, только Божья благодать избавляет от любой зависимости. Но к этому нужен правильный, честный, абсолютно честный подход. То есть признать себя грешником, признать себя, что я зависим. Господи, я зависим. Ты умер за меня на Голгофском кресте, я признаю. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душа. Помыслить о Христе. Не мыслить о том, о зависимости, а мыслить о Христе. Свои мысли повернуть в сторону Иисуса Христа. И избавиться можно, поверьте мне.
Я абсолютно согласен. Я просто одна такая мысль, знаете, иногда помогает людям открыть глаза. О том, что было сказано, абсолютно верно. Я одну деталь хочу добавить. Отсутствие страха перед Богом. Я думаю, что одна из вещей, которая людям позволяет смотреть на интернет, впадать в блуд и так далее. Смотрите, одна ситуация, допустим, пример. Пришел такой человек, и он говорит, вот я не могу избавиться, я смотрю на интернет что-то, да, на интернете. Хорошо, давай сейчас интернет включим, я буду рядом сидеть смотреть, пожалуйста, иди на эти сайты, мы будем это самое.
Да.
Как ты будешь себя чувствовать? Да никогда не буду, только никогда.
А Бог смотрит?
Да. То же самое при любодействе. У тебя есть дочь, да, трехлетняя. Ну вот хорошо, вот ты сейчас не со своей женой. И заходит дочь. Что ты будешь? Накроешься и выгонишь ее из комнаты, да? То есть ты, получается, боишься ее, но ты не боишься Бога.
Да.
То есть просто немного открыть человеку, понимать, что то, что он делает, это одно из ярких проявлений того, что он в тот момент не имеет страха Божия. Естественно, остальное благодать, исповедание, покаяние, оно на своем... Просто немножко я бы еще показал его сердце, сказал, слушай, возможно, у тебя вот этого трепета нету перед Богом. И много текстов в Библии, где Бог именно на боящегося, трепещущего перед Им, перед Его Словом, оно работает тогда.
И еще я хочу тоже со своей стороны сказать, что значит, я не могу освободиться от какого-то греха. У каждого из нас до нашего уверования были какие-то особые влечения, то, что нам больше всего нравилось делать. Я имею в виду греховное дело. Хорошо, когда мы обратились к Господу, Господь нас освобождает от всего. Хорошо, мы остаемся в грешной плоти. И эти влечения греховные, они как были, так и остаются в этой грешной плоти. Но в момент нашего покаяния в нашей этой грешной плоти рождается новый человек, человек по духу. И если этот человек есть человек по духу, то это не просто, ага, я хочу освободиться или не освободиться. То есть мы должны понимать, как тут, смотрите, Иоанн вот что напишет. 9 стих, 3 глава 1 послания. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Ясно написано. Дальше 5 глава, 18 стих. «Знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавий не прикасается к нему». Так что вы в этом вопросе вы должны подумать, почему, скажем, да, вы считаете себя спасенным, вы считаете себя Детем Божьим, и вдруг вы не можете отойти от экрана этого компьютера или там другое что-то. Значит, что-то не в порядке у вас. Значит, наверное, у вас не настоящее покаяние. Значит, если в вашей жизни не произошло вот этого переворота. Это грех. Это грех. Это не просто влечение, это не просто какая-то слабость или еще что-то, что вот, а это грех. И тогда у вас страха нету, значит, что-то не в порядке. Если нету страха Божия, это грех. Так что в этом вопросе вы подумайте самым серьезным образом. Если вы дитё Божие, тем более сейчас у всех вас компьютеры, вы должны знать, вы садитесь за компьютер, и вы должны знать, что вот если я кликну туда, это грех. У вас не должно быть мышления, ну-ка давай я попробую, как у нас один брат на проповеди сказал, знаете, я не знаю, как так получилось, то ли случайно, то ли не случайно, но я кликнул туда, потом жену свою зову, иди сюда, посмотри, я еще не видел такого ничего. Вот это да, это здорово. Человек так свободно рассказывает, и ни единого слова не говорит, что это грех. Ты верующий человек, ты проповедник, ты должен знать, я не должен туда кликать. А если я кликнул нечаянно или еще так, Господи, ты меня прости, потому что это грех. Вот что вы думаете. Вы идете в магазин, вы идете покупать вещи себе, вы идете покупать платье или юбку, или что-то. Вы должны заранее знать, что для вас нужно. Не просто, я не могу освободиться там от чего-то. Нет, вы должны заранее знать. Если вы заранее не знаете, значит, что-то у вас с вашим христианским мышлением не в порядке.
Спасибо. Благодарим, братья. На самом деле, как вы подчеркивали, люди больше имеют страхом о том, что их раскусят или найдут, нежели страхом перед Богом, что это грех. Поэтому можно следующий вопрос? Как избавляться от зависти? How do we fight jealousy? Или бороться с завистью, избавляться от зависти?
Я еще не избавился от зависти.
Избавление точно так же, как и от всех других грехов. Абсолютно один подход. Если есть, вы должны прежде всего понять, что это грех. Это не от Господа. А если это грех, то это то, что приносит огорчение Господу. Вот. Не так человеку, как Господу. А если это приносит Господу огорчение, то нужно сказать Господу, ты меня прости и сделай перемену в моем мышлении, в моем сердце.
Благодарим. Можно следующий вопрос? А как мне стать дисциплинированным в чтении Слова Божьего каждый день?
Псалом 147 стих. Стих, который меня поменял. 118 псалом, 147 стих. «Взываю всем сердцем и услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои, призываю Тебя, спаси, буду хранить откровение Твои, предваряю рассвет и взываю на Слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубиться в Слово Твое». Если вы встаете в 7 часов, начните вставать в 6 часов. Если вы встаете в 6, начните вставать в 5. Если вы не можете на час раньше, вставайте на полчаса раньше. Уделяйте каждое утро минимум 20 минут чтению, писанию и молитве. Минимум. Начните с 20 минут. И поверьте, если вы это сделаете один раз, два раза, вы полюбите это делать. Вы влюбитесь в это дело. Это потрясающе прекрасно, когда вы утром встаете, до того, как все встали, раньше всех, встали и читаете слово, и молитесь, и вы полюбите это. И вы будете любить это. 100% вам говорю.
Благодарим.
Без сомнения.
Аминь. На самом деле так. Позвольте поделиться таким небольшим примером. У нас в молодежи также возник этот вопрос насчет чтения Библии. Как сделать, чтобы мы делали это каждый день? И на одном из разборов кто-то вычислил, что если читать Библию от начала до конца, непрерывно, таким нормальным темпом, как мы разговариваем, то это возьмет 72 часа или 3 дня. И если читать ее за один час каждый день, то можно Библию прочитать за 3 недели. И некоторые из нашей молодежи подвязались именно это сделать. Вот каждый час у них есть момент просто постараться прочитать. И они говорят, вы знаете, после 2 недель нам часа стало мало. Это выработалось то, что желание, что на самом деле, как бы они взяли they took the challenge, если можно так по-английски сказать, чтобы прочитать Библию за один месяц. И теперь этой проблемы у многих нету в нашей молодежи, и слава Богу за это. Поэтому для тех, кто желает подвязаться, take the challenge. Один час мы позволяем телевизору, мы позволяем другому. Если мы возьмем один час каждый день читать Библию, то за 3 недели мы ее прочитаем от корочки до корочки. Благодарим. Можно следующий вопрос? А как можно практически применить вот этот текст к нашему времени? Текст таков, 1 Коринфянам, 9 глава, 19 по 21 стихи. 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 21 стихи. Николай Тимофеевич, мы вас попросим ответить.
Значит, 9 глава 1 послания к Коринфянам, 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных я был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Конечно, я согласен с тем, что брат Дима сказал о том, что некоторые люди до того уже свою свободу отвергают, потому что они стараются угождать не Богу, а людям. Я согласен с этим. Но здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о приобретении душ для Христа. Каким способом он это делал? И вот он говорит, что да, я, будучи свободен от всего, от всех человеческих постановлений, от всех там, скажем, религиозных, от всех даже других каких-то традиций. Помните, как Павел говорил в одном из посланий, это послание филиппийцам, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел за сор. Вот, так что, как видите, Павел говорит так, я свободен от этого. Так. Но, он говорит, теперь я благовестник, я апостол, я проповедую Слово Божие. Хорошо, меня Господь послал для того, чтобы проповедовать в Иудее. И поэтому, когда я пришел в Иудею, я как иудей. Я не потому, скажем, не ем там или что-то не делаю, не потому, что я спасаюсь этим постановлением закона Моисея, но когда я пришел в это общество, и у них собрание в субботу, я иду в субботу в синагогу, я проповедую. И многие другие вещи. Для чего, он говорит, я это делаю? Чтобы приобрести. Иудеи, когда иудей примет Христа, он поймет, что свобода во Христе Иисусе. Дальше он говорит, хорошо, а для подзаконных, да, для подзаконных также. Дальше он говорит, для чуждых закона, когда он пошел к язычникам, он говорит, вот, не будучи чужд закона. Это не значит, что я, что Павел пошел к язычникам, и он поступал и участвовал в их оргиях языческих, так как будто язычник. Нет, он говорит, будучи, как ты сказал, но не будучи чужд закона перед Богом. То есть в своем общении с язычниками он допускал лишь только то в своем поведении, что допускал ему Бог, то есть что позволяло ему Священное Писание, чтобы приобрести этих язычников. Дальше для немощного, он говорит, как немощный, о, он есть мясо, я не буду есть мясо вовек. То есть это немощный, он не просто угождал этому немощному. И таким образом, он говорит, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Я мог бы привести библейские примеры, скажем, как он это делал, скажем, как соратники, возьмите, когда Тит пошел с ним в Иерусалим, никто не обрезывал Тита, но Тимофея он взял и обрезал ради иудеев. То есть, видите, один человек, он сказал «нет», другому человеку он сказал «да, ты должен это сделать». По какой причине, я думаю, вы знаете, почему Тимофей был обрезан.
Отлично, благодарим, братья. Всем было слышно.
Дело в том, что еще неизвестно, кто немощный в этом случае.
Пока немощные. Отлично. Братья. Братья, завтра всем сестрам цветы подарить. Поняли, да? Обязательно. Попробуйте не подарить.
Можно следующий.
Жене Николай Тимофеевич сказал в первую очередь.
Вопрос такой. 12-й вопрос. Какая роль традиция имеет в христианской свободе? И тут пример нашей русской традиции.
Традиция, я русский, значит, задали в русскую традицию, имеет огромное влияние, огромное значение, очень много вещей, которые к нам пришли из православия, из традиций, и есть послание к Коринфянам, опять там 11 глава, там пишется, я благодарю вас, братья, что вы предания мои держите так, как я вам передал. Еще апостол Павел предания передавал, не думайте, что мы их придумали. И всегда, когда мы в нашей вере, в нашем вероисповедании, всегда что-то есть, то, что мы принесли откуда-то, из каких-то ранее традиций наших предков. Откуда взялись елки, откуда взялись крашеные яйца, откуда взялось много вещей, которые вообще, откуда взялось три проповеди, или две проповеди, или одна проповедь, откуда они взялись? Откуда-то взялись, откуда-то мы взяли, все это нам передалось, и мы придерживаемся этого. Мы придерживаемся этого, потому что нас это устраивает. Я не говорю, что не все традиции плохие. Есть традиции хорошие, есть хорошие традиции, которые мы понимаем, что это традиция. А у нас есть традиция не пить вино. Мы приняли это решение. И сколько бы вы мне в Писании не показывали, в Писании есть книга Левита, 10 глава, что когда ты выпил вина, нельзя в пред лицо Божие входить. Но мы приняли решение. У нас есть много вещей, которые мы принимаем решение для устройства церковного. И это идет с традиции, и это переходит к нам. Американцы, которые приходят в наши церкви, знаете, им очень много наших традиций нравится. Несмотря на то, что есть, которые критикуют, но тем не менее... Очень много, которым нравятся наши традиции. Наши традиции нравятся, как мы воспитываем наших детей, как мы кушаем, как мы взаимоотношения наши в семьях наших с родителями, с близкими. У нас намного другие традиции, чем у американцев. Намного ближе они, намного теплее. Поэтому традиция, в общем-то, есть традиция. Но нельзя думать, что все традиции плохие. Есть очень много хороших традиций.
Замечательно. Например, традиция вставать рано утром и читать Слово Божие. Хорошая традиция. Вы поддерживаете, правда?
Отлично.
Вот. Я бы вам и другие мог бы привести.
Сейчас идет как раз вопрос о традиции. Можно следующий? Но прежде чем мы перейдем, брату Бугриеву надо будет уже ехать, поэтому по традиции. Давайте встанем, помолимся, благословим его на путь. Я попрошу, Николай Тимофеевич, помолитесь.
Боже наш вечный, мы так благодарны Тебе за то, что мы можем видеть столько молодых лиц в нашей церкви, которых Ты побудил, Господи, которых Ты спас, которых Ты поставил на этот путь следования за Тобой. Господи, мы благодарны Тебе, Господи. Особенно мое сердце восхищается Твоей благодатью и силой Твоего Слова, что в наше время, в котором мы живем, в окружении такой агрессивной среды, когда, кажется, все бесовские силы восстают против наших детей, а Ты, Господи, хранишь этот цветник. Благодарим Тебя за это, Господи, и за это общение, и за эти серьезные вопросы, которые они задают, желая познать больше Твою святую истину. И также за то, что наш брат Бугриев, председатель нашего объединения, мог быть вместе с нами здесь за его служение в наших церквах. Я искренне благодарен Тебе, Господи. И наша молитва к Тебе и просьба, чтобы как он был благословен Тобой, его приезд был благословением для молодежи здесь и для всех нас. Благослови его обратный путь и дай прибыть в полном благополучии, прежде всего к себе домой, свою семью, а также завтра быть тем сосудом в церкви, в которой он трудится, которым он должен быть по твоему замыслу. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.
Брат Бугрев, мы еще раз вас благодарим за ваше время, за то, что вы могли быть с нами. Мы вопросы продолжим, просто брату надо будет... Мы стул уберем. Пожалуйста, можно следующий вопрос?
Спасибо вам большое. Привет семье и церкви.
Спасибо. Такой интересный вопрос звучит. Я его вначале прочитал по-английски. Is striving for more than you have now a sin? Is striving. Я бы сказал, можно перевести его так. Иметь стремление к тому, чтобы иметь больше, чем у тебя сейчас есть. Является ли это грехом? И вопрос стоит еще больше чего?
Хорошо, я могу ответить вам, как говорит Слово Божие. Итак, имея одежду и пропитание, и будем довольны этим. Вас это устраивает? Я могу дальше сказать еще то, что говорит Слово Божие. Дело в том, что христиане должны понимать цель своей жизни. Хорошо, вы зарабатываете в месяц, скажем, $5,000. Хорошо. Ну, это мое желание, чтобы вы зарабатывали.
Спасибо.
Так вот, хорошо. И знаете одно, что наше естество, оно никогда не будет удовлетворено тем, что мы имеем. Хотя Писание говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Так учит Слово Божие. Хорошо. Вы имеете желание, окончив high school, вы имеете желание идти в колледж. Для чего? Если ваше желание, я помню, когда еще я пришел сюда, это 20 лет назад, в эту церковь, тут молодежь была местная, которая здесь выросла, в этой церкви, все. Мне тоже вопрос задавали, грешно ли учиться в колледже или в университете? Я говорю, хорошо, какова цель продолжения вашей учебы в колледже, какова цель приобретения вашей степени, магистра или докторское звание? Какова цель? Желать иметь больше может быть и грехом, и может быть благословением. Здесь одним словом не ответишь. Все зависит от того, для чего и почему. Если ваше желание иметь больше, трудиться для того, чтобы больше получать, и ваша цель служить Господу, то да благослови вас Господь. Если ваша цель – жить, как все живут в этом мире, вы хотите жить роскошно, вы хотите жить, как все люди, то есть вас это не удовлетворяет, и вы все больше и больше. Ага, вы купили домик маленький, там всего 2 комнаты, смотрите, а у вашего соседа 5 bedroom и бассейн рядом. Вы говорите, ой, хоть маленький бассейник, но сделаю. И так вся жизнь ваша идет все больше и больше. А для Господа – зеро. Грех вы делаете. Но если ваша цель, вы ставите, не все в церкви могут быть диаконами, не все могут быть пастырями, не все могут быть регентами, не все могут быть в комитете. Но великое приобретение, когда в церкви есть те люди, которые финансово держат церковь, это благословение. У нас в церкви есть группа людей, которые вот уже на протяжении 20 лет моего служения здесь, мы никогда не имели материальных затруднений в церкви. Почему? Потому что они служат Господу. И некоторые из них прямо мне заявляют, я не могу говорить, я не проповедник, мне ничего, но мне Бог дал специальность, и я зарабатываю, поэтому я отдаю это в церковь. Поэтому здесь вопрос нельзя на этот вопрос ответить однозначно. Все зависит от вашей цели. Какова цель приобретения большего, то, чем вы имеете в настоящее время?
Благодарим за ответ. Можно следующий вопрос? Вопрос такой. Текст Экклезиаст 37 глава. Извините. Текст Иезекииля 37 глава, 38, 39. Является ли это именно вот эти 7 лет, когда будет Антихрист? Дима, если можешь ответить на вопрос, пожалуйста. Это все три главы.
Что, прочитаем все три главы. Хорошо, хоть кто не первый тогда.
Ну, с 37-й, там, помните, долина пустых высохших камней, костей, помните, картина, это Израиль, да? Здесь не видно Антихриста. Я думаю, что и сразу сколько, три главы,
сразу,
да?
Сразу три главы, за несколько минут, наверное, мы не ответим. А можно быть, может быть, можно еще сделать, если у кого-то есть это личный вопрос, можно после Q&A, там, на перерывы подойти к братьям, я думаю, они ответят. Поэтому, на самом деле, за 30 секунд в двух словах не скажем. Поэтому мы его сейчас пропустим, и у кого есть вопрос, пожалуйста, к братьям подойдите потом. Можно следующий вопрос? Вопрос такой. Принимая или используя алкогольные напитки, является ли это грехом, если вы не доходите до пьянства? Или до опьянения. Ну, я думаю, на этот вопрос уже отвечали братья несколько раз, потому что когда шел вопрос о одежде, когда шел вопрос о разных других грехах, то они касались и этого вопроса. Ну, братья, если вы можете в двух словах еще раз ответить коротко, пожалуйста.
На этот вопрос я отвечал на один из вечеров нашей церкви, помните, молодежь? Поэтому... То же самое вопрос, на который нельзя сказать однозначно. Да, вы будете читать Писание, вы некоторые места Писания найдете, где Писание позволяет употреблять спиртные напитки. Даже в Израиле дети употребляли в пищу вино, слабенькое вино. Хлеб и вино найдете в Ветхом Завете, это я кратко говорю. В другом месте вы найдете, что Писание категорически запрещает употреблять спиртные напитки. И оно называет это грех. И третье, скажем, Писание говорит о том, как Павел пишет Тимофею. Итак, впредь, Тимофей, пей не только одну воду, но ради недуга желудка твоего употребляй немного вина. Вот три направления. Поэтому, когда вы хотите употреблять вино, для какой цели? У вас хлебопреломление ваше? У вас, так? Если хлебопреломление, пожалуйста, берите чашу, берите хлеб, употребляйте вино. У вас болит живот? Пожалуйста. Сколько? Пол-литра хватит вам, чтобы врачевать свой живот? Так что в этом вопросе опять-таки зависит ваша цель, для какой цели вы употребляете спиртное. И поэтому, да, оно может быть грехом, оно не бывает грехом, и оно может быть как лекарство. Пожалуйста.
Просто то, что поднимался вопрос, именно насколько это послужит и как вообще другие люди. Назидание для пользы для других людей. Насколько я учитываю, насколько я представлю этому миру окружающему христианина, как себя, то есть свет и так далее. То есть много-много вопросов, которые затрагиваются в этой области.
Братья, благодарю.
На одной из Шеффер конференц МакАртуру задали вопрос о том, употребляет ли он лично вино и употребляют ли пастыря Grace Community Church вино. Он говорит, что никто из наших служителей, которые не сослужение, никогда, нигде не употребляет спиртного. Кроме как, и то, правда, у них хлебопреломление, у них не вино, а у них джюс, кажется. Так вот, он говорит, у меня столько недостатков, что репортерам достаточно для того, чтобы меня критиковать постоянно. Поэтому я не хочу еще давать, чтобы пить вино, чтобы они меня еще это находили и меня употребляли.
Еще раз благодарим за ответ. И если можно, последний вопрос. 16-й. Смысл, я попытаюсь, я прочитаю по-английски, но постараюсь смысл вопроса передать. In a relationship, if one partner cheats on the other twice, what should be the outcome? В взаимоотношениях, опять-таки, какие тут не сказано. Если один из партнеров, слово использует cheats, я думаю, они имеют в виду обманул. Обманул вас два раза. Или изменил. Значит, те, которые задали вопрос, говорят, наверное, изменил. Два раза. Спасибо за поправку. Два раза. Каков должен быть результат взаимоотношений, если кто-то изменил два раза? Какие действия, какие результаты, что должно исходить из этого? И я думаю, спрашивает тот человек, не который изменил, а которому изменили. Поэтому можете посмотреть на вопрос, если желаете. Тут не сказано.
Это мужчина и женщина, или это два мужчины, тут просто или два мужчины, или...
Тут непонятно, что имеется в виду. Изменить, как-то, в чем изменил?
Как-то не, вопрос непонятен. Ну что, когда мы говорим «измена», то это, как правило, два пола разные. Это мужчина и женщина, когда говорится об измене. Когда мужчина, то говорится «предательство», «предал». Да, все. Вот. А если измена, то...
Если есть пояснение у человека, который задал этот вопрос или что-то, можете помочь нам, пожалуйста. Потому что на самом деле вопрос, какие взаимоотношения, какая измена. И все зависит от ситуации, понимаете? Есть еще вопросы? Вопросы есть еще? Друзья, я смотрю, что это был последний вопрос. И мы благодарим братьев за то, что за ваше время, за то, что вы поделились вашим опытом, за то, что вы приехали на эту конференцию. И как мы начинали с молитвой, мы опять-таки встанем и закончим с молитвой. Дима, помолись.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это время, когда мы можем действительно попереживать. И те вопросы, которые задавались, они беспокоили кого-то. И, Господи, может быть... Мы не так сильно чутко и внимательно их ответили. Ты прости нас, Господи, но мы очень хотим, чтобы Ты сам Духом Святым, во-первых, утешил даже этот последний вопрос. Может быть, это действительно боль сердца кого-то, Господи. Поэтому, может быть, помоги найти время и один на один поговорить с этими людьми. Побуди их, Господи, чтобы ответы были все же для каждого от Тебя. Мы просим, Ты Духом Святым сам управь. Научи нас любить друг друга и ставить другого выше себя, и тогда нам, может быть, намного легче будет смотреть на музыку, на одежду, на многие другие вопросы, когда мы будем действительно уважать брата, сестру, ценить ими, желать им блага, полезное, назидание, Господи. Помоги, чтобы и вот эта даже тема, она послужила для того, чтобы здесь поместная церковь и молодежь из других церквей, чтобы мы могли, вернувшись назад, быть для созидания, но не для разрушения, чтобы мы могли созидать Твою церковь, Господи. Поэтому Ты управь, Ты благослови сейчас это общение. и предстоящее вечернее служение будь прославлен в нашей жизни. Тебе единому слава наш Бог. Аминь.
Аминь. Пожалуйста, садитесь. Я хотел бы еще раз поблагодарить братьев за ваше время, за участие. Также благодарность молодежи. Благодарим вас за ваши вопросы. Это замечательно видеть молодежь, которая думает, которая не просто слушает проповедь, но задает вопросы по существу. Мы вас от всего руководства благодарим. Я понимаю, что, может быть, не все получили те ответы, которые они желали. Или у кого-то возникают еще вопросы. Поэтому хотелось бы сказать, что братья никуда еще не уезжают. Они будут здесь. Будут перерывы, будут еще обеды, ужины. Поэтому, если у кого-то есть какой-то конкретный вопрос, личный вопрос, который вас беспокоит, пожалуйста, можете подойти к братьям. Они будут согласны ответить на ваши вопросы. Правильно, братья? Они будут рады, меня поправляют, они будут рады ответить на ваши вопросы. Теперь я бы хотел подозвать Сергея.
Спасибо большое. Сейчас у нас будет перерыв.